Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
Всем привет, Цыпкин, ты достал. Сегодня программа технологичная, технологическая, прорывная. Я прочел в новостях, что у нас появились свои базовые станции. Базовые станции — это ключевой элемент сотовой связи. И, честно говоря, для меня это было некое удивление, потому что когда началась специальная военная операция и к нам объявили особо жестокие санкции, это была большая проблема. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Лаконцев, генеральный директор компании «Иртея» и профессор «Сколтеха». По традиции мы сначала поговорим о том, как он пришел к этой достаточно такой необычной сфере деятельности, как сотовая связь, телеком и все остальное. Почему он не стал блогером там, или кем-то еще? Вот. Что такое Сколтех, как стал профессором? И будем говорить о нашем технологическом суверенитете. Это достаточно острая тема, и апокалипсис нас пугали с самого начала, как только санкции появились. Тем не менее, давай, сначала, ты где родился?
Я родился в маленьком городке в Тульской области, в Алексине есть такое. Почти, 44 года назад, в общем, довольно давно. Вот. Ничего такого сильно примечательного про детство сказать не могу. Всегда я интересовался всякими железячками, радийными вещами, ходил в радиокружок. Такие тогда существовали, вот, еще такие постсоветские в 90-е. И затем поступил на физтех в МФТИ.
И то есть, стоп, вот это, смотри, я всегда пытаюсь найти те ситуации, те решения, которые были приняты, сложные, непростые, которые тебя привели, ну, к определенному жизненному успеху. Раз ты гендиректор такой компании и профессор Сколтеха, ну, наверное, это можно определить как определенный успех, безусловно. Вот ты в маленьком городке.
В МФТИ.
Но не самая простая история поступить в МФТИ.
Да, не самая простая.
Как так получилось? Репетиторы, не репетиторы, общежитие, не
общежитие? И нет ничего, то есть я просто учился в школе, вот, собирался поступать в Тульский государственный университет, он был совсем рядом, но мой учитель физики сказал, это не круто, у тебя есть возможность выступить лучше. Я попробовал порешать вступительные задачки в МФТИ прошлых лет. Получилось не сразу и не очень. Так. Я сказал, о как, надо поднапрячься. И какой-то вызов у меня появился. Я решил попробовать, почему бы нет. Ну, в Тульский государственный я тоже поступил, на всякий случай.
Поступил.
Да, но на самом деле, конечно, хотелось поехать все-таки учиться в МФТИ. Я первый раз, когда приехал поступать, посмотрел корпуса. Посмотрел, какие люди там преподавали и преподают, что это флагман, оказывается, отечественной науки. Я этого всего не знал, потому что мне казалось, ну, ФТИ где-то там, далеко в Долгопрудном. Вот. А потом просто задело, когда я с первого раза не смог поступить.
Ты не смог?
Да, на самом деле, там несколько раз проводят предварительные экзамены, ну, потому что вуз сложный, дает возможность тебе попробовать свои силы, либо отказаться, либо второй раз попробовать. То есть первые экзамены там весной, а потом, ну, не знаю, как сейчас, а раньше было весной, а потом летом. И вот в весеннюю волну я не попал, а вот летом поступил.
То есть ты все-таки упрямый.
Да, да, это на самом деле очень меня прям мотивировало. Я решил, нет, я все-таки попробую. Плюс отец меня поддержал, сказал, надо попробовать, потому что, ну как же.
Со второго раза поступил?
Да.
Это какой год?
97-й?
98-й. Кризис только.
Да, я приехал в Москву селиться в общежитие, и вот тут как бы со всей полнотой...
Нарвался.
Да, увидел прелесть вот этого дефолта. Да.
Хорошо, я много интервью здесь проводил с людьми наших с тобой годов рождения плюс-минус, и ну, в значительной части история такая. Человек поступает на какой-то интересный факультет, хороший вуз, но начинает заниматься бизнесом. И уходит от него.
Ну, нет, честно говоря, у меня такой какого-то даже желания особо не было, потому что было не мое, мне нравилась техника, да, и в моем понимании было, я хочу сделать что-то такое, что будет на самом деле работать и чем люди будут пользоваться. Вот, не хочу сказать, что я там с первого же курса был такой правильный, идейный, но как-то затянуло первый курс, второй, третий, четвертый, потом я попал на свою базовую кафедру, это Институт проблем передачи информации Российской Академии Наук. Вот. И, собственно говоря, нас там на старших курсах, ну, на физтехе так устроено, что первый курс ты учишься в институте, а старшие курсы, 5-6, магистратуру, ты учишься на своих базовых кафедрах. В разных там предприятиях, и вот я в Академии наук. И я как-то влился и остался. И уже потом кандидатскую защищал там же, в РАНе. И был, собственно, таким вот рановским парнем, соответственно, стандартный младший научный сотрудник, научный сотрудник.
То есть ты был таким... путь научного деятеля? Младший, да,
да,
старший?
Но никогда, честно говоря, не считал себя ученым и не хотел им быть. Угу. Это просто был такой способ остаться в технике. Потому что если уходить куда-то в сторону, ты сразу же выпадаешь, ну, как сказать, в то время каких-то предприятий, которые всерьез занимались разработкой либо производством, чем таких уже не было, и, в общем, ну, хотя бы как-то пытаться остаться в технологической повестке, а потом потихонечку это выросло, ну, уже в реальную разработку, и, конечно, я уже даже, будучи в ранее, уже стал больше в разработку уходить, mm-hmm. нежели в науку.
А скажи просто, советская наука на момент окончания жизни Советского Союза, она насколько отставала уже от мировой? Ну, в связи.
Это прям такой серьезный такой вопрос. Я бы сказал, что она была вполне на уровне. В смысле...
И в телекоме тоже, да?
В смысле науки, да. Но она была уже такая, как сказать, замкнувшаяся в себе, потому что не было самого главного для вот, телекома, для реализации таких вещей. Это не было предприятий, которые делали технику. Все-таки, так как эта наука максимально прикладная, она должна выливаться в реальную технику. Если нету техники, нет ее продажи, то дальше наука начинает, ну, как бы потихонечку деградировать. Mm-hmm. И фундаментально это, может быть, и нет, если мы там космические вещи решаем, или там фундаментальные физические проблемы, или математические. Но прикладная точно. Поэтому если нет приложения, она и помирает.
То есть Советский Союз не мог произвести мобильную связь уже
так? Ну, если честно, Советский Союз делал мобильную связь. Была такая система «Алтай». Ага. Ее можно отнести к первому поколению мобильной связи и даже где-то там ко второму. В основном разработкой ее занимался Воронежский НИИ связи, угу. и несколько других предприятий. И она внедрялась, то есть она, в принципе-то, работала. Единственное, что она никогда не была массовой для населения. Она была угу. для госуправления, для спецслужб, вот такая, для МВД. Но никогда ее не использовали вот именно широко, чтобы у каждого в кармане был телефон. Но время еще не пришло. В те времена и за рубежом ни у кого не было сотового телефона в руках. Вот. А потом, когда, по идее, могло это стрельнуть и выйти на какой-то широкий простор, ну, собственно, Советский Союз кончился.
Угу.
Вот так.
То есть, если бы он оставался, мы бы могли бы каким-то образом влиться в мировой контекст.
Да? Ну вот тут, честно говоря, шанс был, но я думаю, что не очень большой. Небольшой, потому что проблема там даже не в зрелости технического решения, а в рынке. Угу. То есть, когда у тебя полностью открытый рынок, ну, решает этот открытый рынок. То есть, в какой-то момент более сильные конкуренты, в особенности, если никаких преференций для своих компаний нет, а угу. они, конечно, тебя съедят. И тут...
Ну да, то есть мы просто не выдержали.
Конечно.
Хорошо, ты работаешь спокойно в своем ране, угу. что-то там изобретаешь и так далее. А следующий шаг какой?
Следующий шаг произошел в 2008 году. Угу. Было принято решение, что давайте-ка мы сделаем отдельную компанию, такой спин-офф от института. Накопился определенный уже набор технологий, угу. накопился, ну, появилась команда, накопилось знание, как делать технику, и мы решили, что мы уже достаточно круты, угу. чтобы начать настоящую технику делать. Ну и создали компанию, и отделились от института, начали угу. работать. Компания просуществовала где-то, наверное, до конца 2015 года. Я там был гендиректор и соучредитель. Угу. Тяжелый путь, надо сказать, прошел.
А что вы производили?
Она больше разработческая была, угу. не производственная. Мы разрабатывали всякие разные устройства связи.
Угу.
Как гражданского назначения, ну вот это малую сотовую мы делали, ну то, что сейчас называется small cell, угу. LTE.
Угу.
Вот. Ну и делали всякие разработки для... всякой специальной связи, то, что называется Public Protection Disaster Relief, то есть спецсвязь, короче, всякая, mm-hmm. для МВД, для пожарных, вот такую. Разработкой радио занимались, и проект очень был интересен по вот этим Small Cell LTE-шному, четвертое поколение связи, мы пошли по операторам, но тогда операторы как-то были очень прохладно настроены, они сказали, да, парни, сделайте лучше, чем Huawei, дешевле.
Uh-huh.
Ну тогда все-таки на топе был не Huawei, а Ericsson с Nokia.
Uh-huh.
Да, и тогда мы возьмем. А так, плюс нам надо не только small cell, нам нужно всю линейку, нужно поддержку, нужно там сервисы, ответственность, uh-huh. а вы непонятно кто, а большие компании, большие компании.
То есть, это какой год? Это начало 10-х годов?
Это, ну, закончилось это в 15-м, вот так скажем.
У вас были какие-то свои технологии, которые mm-hmm. сравнимы были с тем самым Ericsson, Huawei и
ну,
все остальное?
Ну, я бы сказал, конечно, они были сильнее. Мы начали делать что-то похожее, вот так.
Хорошо, вы стали... И вас тут же сказали, не, ребят, не надо, у нас есть зарубежные аналоги. да. Оригинала, точнее.
Да.
И тем самым государство вас никак не поддерживало, да, тоже?
Ну, тогда не было такого тренда. Uh-huh. В принципе, предполагалось, что мы часть глобального рынка и должны заниматься своим местом в этом глобальном рынке.
И какое же наше место в телеком рынке, кроме как...
В том никакого, эксплуатация. То есть и мы все покупаем зарубежную аппаратуру. Но тут надо хочу подчеркнуть, что вы тоже поймите, что такое рынок вот этой вот аппаратуры профессиональной для оператора связи. Не телефоны, которыми uh-huh. пользуются люди, там не смартфоны, а именно вот операторский класс оборудования. Это все-таки всего 5 компаний уровня первого, которые mm. производят, в общем, для всех операторов по миру. Mm. Компании Ericsson, Huawei, Nokia, первая тройка, они больше 75%, по-моему, процентов рынка занимают. И плюс еще 2 компании, это ZTE mm. и Samsung. Mm-hmm. Плюс еще есть всякий второй, третий эшелон, но они настолько мелкие, что их на общем рынке не видно. Компаний это всего 5, из них всего 3 лидера. И эти лидеры, они снабжают весь мир. Тут нельзя сказать, что Россия там такая отсталая, не смогла mm-hmm. сделать сама. Вообще-то Германия не отсталая, а не делала. США не имела своего и до сих пор не имеет своего вендора-производителя.
У США до сих пор нет да. производителя да. оборудования для сотовой связи.
Верно. Они в операторском классе пользуются Ericsson и Nokia. Раньше uh-huh. пользовались Huawei, но Трамп в прошлый свой срок mm-hmm. сказал, что no Huawei.
No Huawei.
Да, и Huawei, ну, в принципе, китайцев он выгнал из, что называется, США. В основном подвинул, так mm-hmm. сказать. А, вот. И по факту это не значит, что мы были какие-то супер отсталые. Просто тогда считалось, что вот эту технику разрабатывают эти 3 компании, и ничего страшного. Весь mm-hmm. мир на этом живет, и никаких проблем с этим нет. Но вот сейчас проблемы начались. То есть как только мир перестал быть глобальным, начал mm-hmm. деглобализовываться, как сейчас, сразу же мгновенно появился мощный очень запрос на свое оборудование, и не только в России. Не то, на, ощущение такое, что вот нас вот изолировали, теперь мы вынуждены mm-hmm. себя там вытягивать, как Мюнхгаузен там mm-hmm. за волосы. Да? Нет, у Индии ровно такая же история. Ну, Китай, он, в принципе, сам себя всем обеспечил.
У Индии такая же проблема?
Да, или? Индия тоже очень, очень хочет. Ну, не то, что проблема, они, конечно, могут покупать, но у них очень мощный тренд на создание своего оборудования. Mm-hmm. США сейчас активно прикладывает усилия, чтобы создавать оборудование, пусть там не свою компанию создавать, но, по крайней мере, создавать компетенции внутри США и возможность, mm-hmm. если что, производить. То есть мир начал на это обращать внимание. А надо понимать, что мобильная связь — это ну, основа последней мили всей критической информационной инфраструктуры мира. В общем-то, конечно. Практически весь трафик интернета, на самом деле, ну, больше 80% проходит через мобильное устройство. И все ну, у нас
сейчас... Все парализует, если
да,
все
да.
наши, весь наш образ жизни будет парализован, если не будет банального оборудования. Да. Мы вернемся через паузу.
Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио «Москва-ФМ».
Всем привет, Цыпкин-то достал. Дмитрий Лаконцев, генеральный директор компании «Иртея», профессор Склотеха. Говорим мы о сотовой связи. Прошла новость. Впервые за... Да вообще впервые в истории наша страна стала самостоятельно производить оборудование для сотовых компаний, а точнее базовые станции. Правильно?
Да.
Это правда же ведь, да?
Да, верно. Тут я хочу подчеркнуть, что мы не единственная компания, которая сейчас начинает да. производить базовые станции. Есть отечественные компании еще, там компания «Булат» есть. Компании «Ядро», но мы первые в части того, что мы производим 5G оборудование, mm-hmm. и базовая станция 5G российская, это точно абсолютно это наша.
Uh-huh.
Вот. Плюс мы сейчас вышли на производство серийное, и вот только что вот буквально выпустили первую серийную партию в 200 базовых станций LTE, mm-hmm. которые вот уже сейчас будут устанавливаться до Нового года.
Mm-hmm.
И мы с ужасом ждем от эксплуатации зимой. Да. Первое, потому что, конечно, посыпятся проблемы, и мы будем вынуждены это все поддерживать. Но, тем не менее, это мощнейший шаг, что, во-первых, серия и завод, что к чему жизнь меня вообще-то не особо готовила. Вот. Второе, это реальная сеть, настоящая mm-hmm. эксплуатация. Ну, и это огромный шаг, потому что, конечно, сейчас будет тяжело, но по-другому выйти в большие цифры, в большую серию, в реальную сеть mm-hmm. невозможно.
Ну, на самом деле, это реальная революция, потому что, когда я есть человек из телекома, и достаточно плотно всегда интересовался и был погружен в детали этого рынка, в силу того, что сам работал, как только нам объявили санкции, я неоднократно слышал панические настроения, что мы останемся без сотовой связи, что просто без нее останемся, потому что оборудования нет, и через какое-то время имеющееся у нас просто выдохнется, и дальше все рухнет. Ну, у нас уже много было апокалиптических прогнозов. И вот один из них, мы как-то каким-то образом у нас получилось его не поддержать, этот прогноз. Это касается базовых станций. Но давай вернемся ненадолго в 2015 год, когда тебе все отказывали, крупные игроки.
Угу.
А как вы выживали? Кто покупал ваше все хозяйство?
Ну, по факту, это был грант фонда Сколково.
Угу.
Как это неудивительно, то есть это были госденьги какие-то. И когда особо этот бизнес не пошел, ну, к концу где-то 15-го история вся свернулась. Компанию там что-то обанкротили, что-то продали. Их тоже несколько было. Я весь 16-й год потратил на сдачу дел новым хозяевам, там, передачу, значит, клиентов, передачу всего. И, соответственно, в самом конце 16-го года пошел работать в Сколтех.
Ага.
Вот. Ну, казалось бы, почему бы нет? Тогда ректор Сколтеха Александр Петрович Кулешов сказал, вот я хочу, чтобы в Сколтехе появилась новая компетенция, это интернет вещей,
ага.
ну и беспроводная связь. Это угу. вот новая такая классная штука, а вот ты как бы уже специалист в этой теме. Начни делать. Я пришел как заведующий лабораторией в Сколтех, а потом стал, соответственно, руководителем центра компетенции НТИ, об этом чуть позже, и потом уже стал руководителем центра и профессором в Сколтехе. То есть постепенно так вырос внутри Сколтеха. А задача была простая — начать набирать компетенцию и собирать команду. Mm-hmm. То есть внутри Сколтеха создать группу ребят, которые могут сами заниматься разработкой. Принципиально это отличалось от любого другого вуза тем, что мы все-таки ставили перед собой задачу разработки техники, mm-hmm. а не ее эксплуатации. Потому mm-hmm. что все-таки, если говорить про наши связные вузы, в основном до этого задача стояла так. Мы осваиваем чужую технику, учим ребят, которые могут эксплуатировать, применять и так далее. А мы решили, что мы будем готовить специалистов по разработке mm-hmm. и по созданию. Вот. Второй момент важный, чем Сколтех отличается, в принципе, от большинства вузов, и какая у меня основная задача, это трансфер технологий.
Mm-hmm.
Он изначально международный. Если вдруг кто-то не знает, то преподавание в Сколтехе ведется на английском,
mm-hmm.
и вся внутренняя переписка на английском. И
вся внутренняя переписка?
Да, и до сих пор, да, до и до сих пор так, потому что, во-первых, много иностранцев, профессоров, и до сих пор иностранцев, немножко поменялся, значит, их состав, потому что все американские граждане были вынуждены уволиться. Вот. Но в остальном именно международность, она сильно помогала. То есть задача mm-hmm. очень простая у Сколтеха — это искать за рубежом нужные нам технологии, и их приземлять в России ага. и развивать. И это непросто. Не кажется, что типа, мы денежку заплатили, нам технологию привезли в пакете,
угу.
и мы ее поставили в угол, она у нас появилась. Приземление технологии — это целый процесс. Нужно собрать компетентных людей,
угу.
нужно правильно эту технологию выбрать, нужно правильно отобрать нужную тебе составляющую интеллектуальной собственности. И этот трансфер интеллектуальной собственности сделать правильно, там, не переплатить за нее,
uh-huh.
освоить здесь, иметь возможность дальше развивать и производить без зарубежных партнеров. Потому что если ты полностью зависишь от разработки там, то ты, собственно говоря, просто перекачиваешь деньги uh-huh. за рубеж. А здесь надо было собрать это вместе. И вот как раз Сколтех такая вот структура, которая помогла это сделать. Ровно мы сделали классический момент, мы сделали трансфер некоторых технологических элементов, собрали из этого продукт.
Угу.
Первый прототип базовой станции 5G мы показали в конце 2020 года, в октябре, по-моему, 2020 мы это показывали. И я сразу почувствовал, что, смотрите, мы, во-первых, можем, мы сделали прототип, оно заработало, сразу же появилась компания, которой это угу. интересно. Ну, то есть пошла связка оператор, разработчик, угу. и мы как бы в это изо всех сил побежали. Понятно, что помимо своих усилий, которые приложил Сколтех, надо было где-то взять еще денег, потому что проект сразу резко начал расти и требовать финансирования. И здесь мы как бы были частью программы «Национальная технологическая инициатива». У нас был свой центр компетенции «Национальная технологическая инициатива» в Сколтехе, который позволил нам вот начать этот проект развивать. А потом, когда мы поняли, что это не просто некие технологии, а прям конкретный продукт базовой mm-hmm. станции, мы выделили еще один отдельный продукт, проект, скажем так. И этот проект был зафинансирован из программы «Цифровая экономика».
То есть государственное финансирование вам помогло
да.
создать?
Да, то есть вышло как бы как по учебнику. То mm-hmm. есть международный университет сделал трансфер технологий, mm-hmm. освоил, сделал прототип, добавил государственных денег, сделал подходящий продукт, и вот после этого продукт этот был выделен из Сколтеха в отдельную компанию.
А вот когда говоришь трансфер технологий, вы взяли у кого эту технологию? У кого-то из этих трех?
Ну нет, на самом деле эти трое, конечно, нам никогда в жизни не продали. Ericsson, Huawei и Nokia — это ребята, которые ни с кем ничем не делятся. Именно поэтому они лидеры, в общем-то. Они большой путь проделали, чтобы наверх. Нет, были разные компании, причем не только одна. То есть нельзя сказать, что мы у одной компании что-то купили. Мы несколько разных элементов купили. У американцев что-то взяли, у китайцев. Но, если честно, очень многое пришлось дорабатывать самим, потому что готового под ключ решения нет. Оно есть у больших, но большие не продают. И пришлось по кусочкам собирать. Вот,
подожди, а вот у больших, если ты увидеть базовую станцию, нельзя разобрать, понять, как устроено, и сделать.
Нет. Ну, как сказать, есть нюансы. Во-первых, это все-таки не, ну, как сказать, все-таки это хай-тек, он не разбирается просто по винтикам. Это, наверное, в 19 веке, в начале 20-го можно было скопировать какую-нибудь механику. А сейчас это не так просто. Плюс такая техника, она процентов на 85, наверное, минимум, состоит из софта. То есть это на самом деле программный продукт. И этот программный продукт, он, когда он скомпилирован, ну, что из него вытащить? Ничего.
Понятно,
да. То есть если нет исходного кода, то... А там исходного кода, если честно, вот в стеке базовой станции, ну, миллионы.
Миллионы.
Да, миллионы строк, миллионы, да, строк кода.
Миллионы строк кода.
Миллионы строк кода, да. Да, поэтому это очень непростая штука, и что-либо скопировать оттуда нельзя. Это вот можно только начать делать.
То есть и в твоей базовой станции миллионы строк кода?
Да, конечно. Я не хочу сказать, что все эти миллионы строк кода написал лично я и мои парни.
Да.
То есть какие-то части были отлицензированы, честно, за рубежом. Но тут надо понимать, что лицензирование рознь. То есть когда ты можешь это забрать полностью в исходном коде, сам доделывать, развивать, без оглядки на того, у кого ты это взял, это вот правильный способ. А когда ты полностью зависишь от страны, которая тебе что-то отлицензировала, это неправильно. Тут как бы, ну, в нашем случае все было верно.
Знаешь, мне каждый раз, когда я сталкиваюсь с людьми, которые там не верят в какие-то мистические вещи, и говорю, то есть, потому что мы не можем этого объяснить. То есть объяснить, как телефон мобильно работает, вы можете, да? Вот как картинки туда-сюда, вот все остальное, говорит, вы можете, да? Нет, говорит, я и то не могу объяснить, и то не могу объяснить. Какие миллионы код, миллионы...
Строк кода, да. Не, ну, объяснить можно, что все делается руками, людьми, поэтому...
Хорошо. Вот уже, то есть, получается, если так говорить системно, то России вот эти санкции, но они в чем-то пошли на пользу с точки зрения строительства своего суверенитета. Потому что рано или поздно все равно могло произойти, и мы были совсем не готовы. Или мы, или мир все-таки разрушил эту систему кооперации, и это всем стало хуже от этого.
Ну, как сказать, для нас это было благом в какой-то степени.
Так.
Почему? Потому что отношение к проекту поменялось. Если в 2020 году мы обсуждали этот проект как некий такой бутиковый, он все равно был интересен. И ребята хотели, чтобы мы для них делали новые технологические тренды. Вот этот новый технологический тренд базовой станции с открытой архитектурой, на открытых стандартах, которая может быть там использована в клауде. Ну, то есть многие разные вещи. То есть мы должны были быть такой бутиковой командой, которая делает хитрые сетапы, тестирует их в реальной сети, а компания смотрит на это и говорит, вот это интересно, это неинтересно. А давайте еще вот так поэкспериментируем. И мы как бы экспериментируем, мы получаем такое вот, ну, новые знания, скажем. То есть мы были такой стартапчик для... тестирование новых технологических и интересных трендов. А как только началась СВО, мы внезапно резко стали компанией-вендором, которая должна производить, поставлять, поддерживать. То есть мы резко превратились в совсем другой проект. И, конечно, у этого проекта и деньги другие, и мощь другая, и вообще задачи другие. Так что вот, в этом смысле, конечно, санкции сильно помогли, потому что стало понятно, зачем. Потому что если у тебя беспрепятственно можно покупать зарубежную аппаратуру, непонятно. Вот сложно объяснить оператору, зачем нужно делать свое. Потому что они, парни, созданные в 90-е, все наши мобильные компании, да, они про бизнес, про деньги. И в этом смысле, как бы действительно, сделать лучше и дешевле, чем у Huawei, ну, я не представляю, невозможно.
Невозможно.
Ну как, возможно, но это очень длинный путь. Huawei же тоже когда-то начал, правда?
Когда они начали Huawei?
Ну, по-моему, Huawei появился в 87-м году, что-то такое, то есть далеко. То есть это, скажем так, больше 30 лет. А вот с базовыми станциями они вышли, по-моему, на уровне 3G, по-моему. Это как раз начало 2000-х. Ну вот 20 лет, 25, они в этом направлении движутся. И, наконец, теперь они вот в топе. То есть если взять вот эту большую тройку Ericsson, Huawei, Nokia, то, безусловно, Huawei лидер.
Лидер Huawei?
Да, да.
Даже не Nokia, не Ericsson?
Технологически, да, безусловно.
Интересно. Вернемся через паузу в наш эфир.
Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
Всем привет, Цыпкин, ты достал. Говорим про сотовую связь и про наш технологический суверенитет, который наконец стал появляться. Дмитрий Лаконцев, генеральный директор компании Иртея, профессор Сколтеха, наконец-то они стали производить свои, ну точнее, наши отечественные базовые станции. Это ключевой элемент сотовой связи. Когда начались известные события, был риск, что мы без этой сотовой связи вообще останемся, потому что базовых станций не было. А теперь вот потихонечку собираем. Возвращаемся к в целом к нашему технологическому университету. Хотя мне один вопрос мучает, такой абсолютно бытовой. Компания Nokia, лидер же до сих пор, да? Оборудование. Как они умудрились потерять рынок телефонов? Ты можешь объяснить мне этот феномен?
Ох, ну, это очень сложный рынок. Честно говоря, базовые станции, которые ставит оператор, и телефоны, или там, например, смартфоны, это абсолютно разные вещи. То есть, условно, рынок базовых станций — это рынок алгоритмов, сложных радийных мощных железок, специфического программного продукта и так далее. И он скорее про долгое, накопленное, скажем так, знание и умение делать сложную технику. А смартфоны — это, прежде всего, батарейка, это чип, который стоит внутри. И чип прежде всего, потому что тут все зависит от эффективности этого чипа, иначе он просто батарейку будет сажать очень сильно, если он неэффективный. То есть здесь все получилось заточено на чип и на экран. То есть должен быть экран хороший и так далее. То есть суммарно это подводит нас к тому, что смартфон — это гораздо больше про завод, про массовое производство, про дешевое массовое производство, про производство миллионами, там, миллионами штук. Вот. Именно поэтому компании, которые не смогли освоить вот такое массовое дешевое производство, они этот рынок и потеряли. А в базовых станциях, так как компетенция никуда не делась, они вполне себя уверенно чувствуют.
Ну, для меня всегда было удивительно, ведь я помню, когда выходит фильм «Матрица», и никто не предполагает, что Nokia когда-то потеряет первое место. Все фанатеют различными Nokia, никаких других телефонов, считай, нет. Но Ericsson там как-то есть иногда. И вдруг раз, и...
Там много было чего, и Siemens был, да. И Alcatel был, если помните. Да. Motorola была уже, так сказать. Да, вот как Motorola потеряла этот рынок, она на нем была гораздо раньше Nokia. Ну и гораздо раньше потеряла.
Ну, и вот. Всех их смел iPhone, да, по сути дела?
Да, поменялось. Вот это, кстати, хороший очень такой момент. Я бы так сказал, всех их смела возможность передачи данных по мобильной сети. То есть до этого мобильная связь все-таки была голосовая, и мы воспринимали телефон как телефон. А вот когда появилась передача от Edge, появилась во втором поколении в GSM, а, так сказать, потом в 3G появилась уже нормальная передача данных, ну, я имею в виду на скоростях там 1,2 мегабита в секунду, то есть ощутимые скорости уже какие-то, не просто там килобитики маленькие. Вот, появилось новое устройство благодаря, ну, или там, наверное, гению, как бы, компании Apple. Да, это вот смартфон. Смартфон это принципиально другая штука, его, наверное, неправильно называть телефоном. Телефон это вещь для того, чтобы звонить и для ушей, и для рта. А смартфон он для глаз, для того, чтобы серфить интернет и получать почту. Ну вот про это. И это совсем другой тип устройства. Сеть дала возможность передавать данные, а конечные устройства мгновенно подстроились. И этот рынок тотально поменялся. То есть его захватили те люди, которые начали делать эти новые устройства.
А почему Nokia не сделала смартфон? Или они...
Не успела, видимо, проспали как-то этот тренд. Основное, что, на мой взгляд, ну, опять же, я тут не специалист, только могу гадать, но, на мой взгляд, здесь проблема была в софте. То есть Apple смог сделать программное обеспечение для вот такого смартфона, Samsung смог сделать, все остальные как-то... Ну, появились, по сути дела, сейчас по-крупному есть iOS Apple-овский и Android. Большой такой проект, к которому присоединились все остальные.
А кто вообще изначально Android сделал?
Хороший вопрос. Вот тут я не
знаю. Ну, это в основном Samsung, да? И остальные.
Ну, Android как программный продукт все-таки в основном поддерживал Google, насколько я помню. А Samsung и Huawei, и Xiaomi, или Xiaomi, как его называют наши друзья-китайцы, это все-таки больше аппаратные производители, заводы.
Если бы нас китайцы не поддержали и не продавали нам свой Huawei, мы бы реально остались без сотовой связи?
Ну, скажем так, да, то есть санкции можно было бы дожать до такой степени, что мы остались бы без вообще поставки базовых станций. Официально сейчас, кстати, никто нам базовые станции из вот этой большой тройки не поставляет.
И официально китайцы не поставляют?
Китайцы не поставляют. Ни ZTE, ни Huawei. Ericsson и Nokia — компании европейские, ну, Ericsson, соответственно, шведский, а Nokia — финская. Но это условно, потому что на самом деле компания международная. Если покопать в структуре владения, Nokia гораздо больше уже американская, чем финская. Если говорить про Ericsson, тоже он там на большую долю уже американский. Вот. А еще Samsung, он южнокорейский. То есть, по факту, вот смотрите, вся связь в мире зависит от, по сути дела, двух европейских компаний, двух китайских и одной корейской. Вот такая неожиданная история. Поэтому сейчас все судорожно бросились делать свои индусы и прочее, потому что действительно зависимость очень тяжелая. Если бы нам действительно жестко обрезали поставку базовых станций, с этим была бы большая проблема. К счастью, обрезали не супер жестко, официально не поставляет никто, но в серую покупают какие-то базовые станции, привозят списанные базовые станции, которые свой век отслужили в сетях где-нибудь там в Таиланде, в Восточной Европе, и попадают к нам потихонечку внутрь страны. Но это, конечно же, и близко не тот поток, который был, конечно, до. Потому что в лучшие годы наш рынок оценивался где-то 50-70 тысяч базовых станций в год.
Новых.
А, да, новых покупали мы каждый год, потому что надо понимать, что у базовой станции есть цикл жизни. В лучшие годы 5-7 лет, сейчас где-то 7-10 лет, но потом ее надо менять. Вот она устаревает и ломаться начинает, и все прочее. Поэтому так или иначе, с учетом, что в России где-то 700 с копейками тысяч базовых станций.
700 тысяч базовых станций
всего, активно работающих в России. Ну, это небольшие цифры. Вот, например, в Китае больше 2 миллионов базовых станций только 5G, не считая всех остальных. Но все равно большое число. И чтобы вот раз в 10 лет их менять, вот, надо где-то порядка 50-70 тысяч штук, значит, базовых станций в год завозить. И если посчитать, что базовая станция, ну, где-то $1015, ну, там очень сложно считать, потому что у нее там долгий цикл, и поддержка, и апдейты, и лицензии новые. Ну, там сложный цикл оплаты, но если даже в группу посчитать $15 000, то это каждый год где-то $1 000 000000 у нас вот утекал за рубеж, чтобы купить эти базовые станции и поддерживать сеть в состоянии. Поэтому очень заманчиво часть этого $1 000 000000 приземлить у себя и не отдать его за рубеж.
Ну, заманчиво, плюс это, наверное, еще и безопасность.
А, да, но тут даже скорее, смотрите, тут еще сложный вопрос. Я, так как вот безопасность — это такое очень надуманное немножко слово, на мой взгляд, вряд ли кто-то полезет ломать нам публичную сеть связи. Все-таки это не специальная, не военная, а обычная связь. Но, тем не менее, проблема безопасности с точки зрения, что, например, не поставляют, и мы не можем ее обновлять, она у нас начинает разваливаться. Да. Потом еще один момент. У нас операторы получают выручку в рублях, и, соответственно, эта выручка не особо растет, потому что сейчас у нас трудные времена, и операторам говорят, нельзя повышать тарифы, не нервируйте население, так сказать, держите цены на нормальных уровнях. И, конечно же, уже много лет у нас очень низкие тарифы, гораздо ниже, чем в Европе, в США, на порядок. И в этом смысле операторам интересно, что мы зарабатываем в рублях и тратим в рублях. Чем больше технологических переделов, которые необходимы для поддержания сети, у нас остаются в рублевой зоне и в рублях, тем лучше. Потому что рубль как бы падает, а доллар растет, цены растут, и оператор доходов дополнительных не получает, а расходы у него постоянно вырастают в валюте на покупку зарубежных базовых станций. В этом смысле тоже осмысленно пытаться сделать это в России.
Хорошо. Вот эта ситуация с нашей зависимостью. А интересно, почему нам все-таки удалось какие-то базовые станции в серую, ну, как-то себе прикопать? Потому что не сильно санкции отслеживали, либо нам дали какую-то лазейку. Как
ну, во-первых, у многих операторов был запас все-таки довольно приличный, поэтому начали просто использовать запас складской. Да. Притормозили всю стройку активную. Ну, да? Конечно, то стройку все-таки притормозили. Она идет, но не такими темпами, как планировалось, конечно. И в этом смысле вот мы живем на технологическом неком запасе, который был, и на переиспользовании того оборудования, которое сняли с сети и списали. Сейчас мы из небытия его обратно вернули, снова поставили, но это ненадолго. То есть, условно говоря, еще пару-тройку лет, и будет чувствоваться, что у нас оборудованием уже напряженка. Раз. Второе...
А как будет? Связь начнет лажать?
Ну да, но в том смысле, что, смотрите, у нас каждый год растет, потребление трафика. Прилично, причем процентов на 15 каждый год у нас нарастает. И чтобы переваривать этот трафик, у нас нужно все больше и больше строить. потому что, собственно говоря, для чего нужен 5G-то? Он вовсе не для того, чтобы там роботы какие-то летали, а именно для того, чтобы помочь существующим сетям LTE переварить постоянно растущий трафик. Потому что он дает сразу очень много дополнительной пропускной способности. И, соответственно, ну да, и трафик растет, пропускная способность сети не растет, оборудования, новой стройки нет, конечно, сеть начнет перегружаться и
это перспектива 2-3 лет?
Ну, наверное, да. То есть в моем понимании, что, во-первых, опять же, нету прямой нормальной поддержки со стороны прошлых, значит, наших вендоров, которые поддерживали Ericsson, Nokia, Huawei. Конечно, как-то она там ведется, но сложности есть. То есть нельзя сказать, что у нас прям апокалипсис, завтра отрубится мобильная связь, и мы останемся без связи. Нет. Операторы выкрутятся, будут тянуть, там, придумать что-нибудь. Но, вообще-то говоря, если бы не эти санкции, то, конечно, бы сеть бы росла быстрее.
Угу. Ну, у нас так, насколько понимаю, в России сеть-то достаточно хорошо развита.
Была. Была.
Сейчас уже не так,
Сейчас мы очень активно отстаем, потому что, конечно, собственно говоря, во-первых, стройка приостановилась, не так быстро идет. Во-вторых, нет внедрения 5G, а 5G — это сразу резко добавление скорости. То есть, если вот в Москве у нас там внутри МКАДа у некоторых операторов медианная скорость, но медианная, это когда половина больше, половина меньше, где-то порядка 60 мегабит в секунду, то с 5G уже была бы больше 100. Вот. И это серьезный скачок. Это не то, что там на телефон тебе 60 или 100 попадает. Это в среднем у людей такое. Это значит, что в сети есть запас, что когда есть скачок, она может переварить этот скачок трафика. Вот. То так как мы не внедряем 5G и не уйдем активной стройки, мы начинаем... А трафик растет. Мы начинаем в вот, рейтинге, то есть, грубо говоря, по средней скорости в сети, мы начинаем отставать от стран, которые побежали дальше. До, ну, я бы сказал, что... До 20-й год, 21-й, может быть, там 19-й, Россия была вполне себе на уровне. А сейчас, конечно, как бы мы отстаем. Но не то, что это мы, как бы у нас что-то развалилось. Просто другие страны быстрее бегут вперед. Вот так.
А у нас есть возможность их догнать? Ну, да. Вот ты же делаешь базовые станции.
Да, ну есть, конечно. Начнем внедрять 5G и догоним. Да. Так что, ну нет, просто будет позже. Позже, но мы догоним. Но зато, если все сложится, и дай бог, как говорится, у нас будет свое оборудование и свои команды поддержки, свой софт. Это очень большая вещь. Не только с точки зрения, там, как я уже говорил, там, безопасности, но и с точки зрения количества денег, которые останутся в стране, они уйдут в рубеж.
Вернемся через паузу.
Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
Всем привет, Цыпкин, ты достал. Сегодня технологическое у нас такое интервью. Дмитрий Лаконцев, генеральный директор компании Иртея, профессор Сколтеха. Они первые создали отечественные базовые станции 5G, правильно я понимаю?
Да.
Вот. Чтобы вы понимали, таких компаний в мире всего 4, 5?
5 больших,
да. 5 компаний, и вот первая русская компания, которая создала базовую станцию. Базовая станция — ключевой элемент работы сотовой сети. Если у вас есть сигнал, и вам приходит телеграм-канал мой, к примеру, то это значит, вы пользуетесь базовой станцией. Без этого ничего работать не будет.
Ну, да, наверное, можно так сказать.
Ну, в принципе, зачем сотовая связь нужна? Для того, чтобы люди смогли читать мой телеграм-канал. Это
ну, больше причина. Ни для чего, да.
Это единственная причина, да. Единственная причина. А... Тем не менее, вот там 60 мегабит, 100 мегабит. Какая принципиальная для потребителя разница?
Ну, разница в том, что потребителей довольно много, трафик от каждого потребителя растет. Чем больше может в конечном, вот в конкретной месте сети протолкнуть через себя сотовая сеть, тем как бы стабильнее и лучше работает смартфон у пользователя. То есть эти вот 60 мегабит, их же придется делить между всеми пользователями, а если мне нужно 20, ему нужно 20, и ему нужно 20 уже, 60, а нас таких умных на самом деле там десятки, а потом тысячи и прочее, когда вот в плотном городе, например, в Москве, там в миллионниках наших, где плотность высокая потребителей трафика, то, конечно, сеть начинает захлебываться, ей нужна дополнительную скорость.
Я помню в свое время, где-то прочел, что изначально 3G... Еще до всяких LTE и все остальное, создавали не для стриминговых платформ, не для ютубов, не для чего остального, а чтобы люди говорили по видеосвязи. Предполагали, что все будут по видеосвязи разговаривать. Но люди не стали говорить по видеосвязи, и как-то все это в другую сторону и ушло. А вот какие ты видишь основные такие будущие тренды, на что будет уходить вот этот огромный запас прочности у сотовой компании, вот эта возможность трафика колоссальная. Что будем смотреть?
Ну, тут я бы так сказал, что помимо видеозвонков, когда создавали все-таки 3G, никто не знал, что будет. Mm-hmm. То есть создали возможность, а потом вокруг этого резко выросла куча всяких разных бизнесов. Никто не предполагал, что они появятся, но они появились.
YouTube вот. И все остальное.
Да-да, когда появился LTE, четвертое поколение, которым мы сейчас пользуемся, это первое All-Over IP, то есть mm-hmm. это передача всех данных, в том числе и голоса по IP. Uh-huh. И это означает, что мобильная связь стала частью сети интернет. То есть LTE полностью сгладил любой барьер между значит, сетью интернет-проводной и сетью интернет-беспроводной. И мгновенно сеть интернет в своей последней миле выплеснулась в мобил. И у нас теперь, по сути дела, интернет в кармане. Вот. Это то, что сделал LTE. А то, что сделает 5G, ну, во-первых, он сделает еще более быстрым интернет для тяжелых приложений. Вот. На самом деле, чем больше приложений, тем больше трафика потребляет смартфон. Даже в фоновом режиме приложения обновляются, что-то куда-то шлют, что-то откуда-то получают. И постепенно, каждый год смартфон все больше и больше данных передает. Вот. А дальше появятся новые потребители, например, умный город. В моем понимании, это прежде всего видеонаблюдение, причем на мобильных объектах. И сделать видеонаблюдение с мобильных движущихся объектов можно только с помощью 5G всерьез. Это беспилотные платформы, для которых необходим 5G. Это роботизированные платформы. И, конечно, сотовая связь активно пойдет в производство, в промышленность. Вот. Мы в Китае, например, наблюдаем ровно это. Автоматизация всяких портов, заводов и прочего. У них сделано на базе 5-го поколения связи, на базе 5G.
А есть 6-е, 7-е поколение?
Да, конечно, есть. Условно говоря, ну, как есть, будет. Что такое поколение? Это некий такой маркетинговый термин. Приблизительно раз в 10 лет у нас выходит новое поколение мобильной связи. И развитие идет довольно эволюционно. То есть сначала первое поколение связи было только голос, второе поколение связи — цифровой голос. Плюс защита цифрового голоса с криптографией, плюс первые зачатки передачи данных, третье поколение, первая передача данных и видеоизображений, четвертое поколение интернет в кармане, пятое поколение высокая скорость, роботы, беспилотники, управление механизмами на расстоянии. Шестое поколение будет еще быстрее, ну и так далее, и так далее. И каждые 10 лет мы будем выпускать новое поколение.
Каждые 10 лет все-таки не быстрее?
Будет. Приблизительно так. То есть цикл десятилетний, потому что нужно, чтобы подготовились операторы, подготовились там пользователи, доросли сервисы, которые используют эту связь. Внедрять тоже довольно дорого и сложно. Ну, в общем, маркетинг. Ну, то есть цикл где-то десятилетний приблизительно.
Какие страны еще сегодня пытаются заслабить место свое? Потому что я так правильно понимаю, что есть вот Евросоюз, Евросоюз, Ericsson, Nokia.
Да.
То есть у немцев своего нет, да, допустим, оборудования?
Нет, они пытаются вот использовать доступных им европейских вендоров.
То есть, по сути дела, сейчас у России свой вендор есть, а у немцев нет, у французов нет.
Ну, мы, конечно, маленькие совсем. И, помимо нас еще есть пару компаний российских, которые тоже будут производить базовые станции. То есть мы сейчас боремся за этот наш небольшой рынок. И потом за будущее. Ну да, потому что, как я уже говорил, экономика говорит немцам, а зачем вам базовые станции? Есть же Ericsson, покупайте его.
То есть мы так или иначе, несмотря на все санкции, у американцев закупаем, чтобы что-то там производить.
Да, не только. Ну вообще компоненты приходится покупать по всему миру. И просто Китай — это место, через которое оно к нам попадает.
А кто-то еще производит, кроме американцев? Микроэлемент.
Конечно. Да, электронную компонентную базу активно очень невероятные усилия и деньги вкладывает Китай. У них прям государственная программа по импортозамещению, кстати, как у нас импортозамещение только элементной базы, они прям замещают американские компоненты. США хочет вернуть производство микросхем домой. Сейчас это основное производство все-таки в Азии у них. Это TSMC тайваньские, что-то на китайских фабриках. А сейчас вот Трамп очень настаивает на том, что надо вернуть в Америку обратно микросхемное производство, потому что действительно разработка микросхем и владение интеллектуальной собственностью в основном американское, но вот производство на Тайвань. И вот Америка, поняв, что Тайвань, он такой слишком уж близко к Китаю, решила вернуть, создать свое производство у себя.
А у нас есть своя микроэлектроника?
Есть, но, конечно, она сейчас совсем не того уровня, который необходим для топовой техники. Сейчас активно начинают вкладываться деньги Минпромторгом и, в принципе, как бы вообще России в это направление, но догнать в этой части еще сложнее, потому что все-таки микроэлектроника — это очень сложная отрасль и очень дорогая.
А интересно, что будет, если вот сейчас закончатся все конфликты и санкции отменят? Я, конечно, в это не верю, но тем не менее. И все-таки опять, ой, давайте типа, снова будем закупать Ericsson, будем закупать Nokia и все остальное. Такое может получиться?
Да, легко. И более того, я к этому готовлюсь, потому что, ну, надо быть дураком, чтобы к этому не готовиться. Но тут идея очень простая. Партнерство с Китаем. И если вдруг нам будет неважно, где производить, то, конечно, с нашей же конструкторской документацией можно пойти и производить в Китае. И это будет дешевле просто за счет массовости. А второе, это можно использовать покупные платформы, так как мы используем открытую архитектуру и открытые интерфейсы, можем ставить на покупные платформы свой софт. Основная задача — это оставить самые дорогие и сложные вещи, как то разработка программного обеспечения, поддержка оператора, развитие функционала программного обеспечения в базовой станции внутри России, для того, чтобы сохранить этот баланс. Рубль-рубль. Оператор зарабатывает в рублях, тратит тоже в рублях.
Сколько у тебя работает человек?
Ну, сейчас суммарно, если брать только инженеров, потому что, ну, бэк-офис, ладно. То есть инженеров работает порядка 130. Вот. К следующему году, к концу, мы должны выйти где-то на 350. И постепенно эта штука, ну, будет еще расти.
Кадровый голод есть в России?
Конечно, невероятный.
Невероятный?
Невероятный просто. Да, почему? Потому что люди квалифицированы, их очень немного. И они идут просто на расхват, потому что у нас сейчас все начало импортозамещаться. Там SAP ушел, Oracle ушел, 1С растет, Яндекс растет. Всем нужны программисты, всем нужны специалисты. И, конечно же, ты вот начинаешь бороться вот за людей. Вот. Людей, которые могут действительно делать на высоком уровне всякую разработку, их очень немного. Не в том смысле, что их мало в России, просто у нас сейчас потребность такая, что на самом деле их надо резко наращивать. И мы, собственно, этим занимаемся и с вузами пытаемся сотрудничать. И просто не нанимать, доучивать сами людей. То есть сейчас невозможно, как в Китае, например, мне нужен специалист по софту для базовых станций. Нет таких спецов. Нужен программист, которого я доучу для специалиста для написания софта для базовых станций. Вот так.
Понятно. Слушай, не могу тебя не спросить про вот это. Я взял свою шапочку из фольги. Ага. Я полагаю, что ты тоже облучаешь нас всех.
Безусловно,
через,
да.
Через станции. Откуда взялась эта дичь, что базовые станции облучают людей?
Ну, радиофобия, правильное слово. Каждый раз возникает, когда появляется поколение связи. Когда появился GPRS, поддержка внутри GSM, тоже были статьи «Не опасен ли GPRS». Ну, это какое-то такое, не знаю, люди боятся нового, причем люди неграмотные. Если говорить про технику, вообще про физику явлений, да, то это электромагнитное излучение обычное. И мы с ним живем уже годы, годы и годы. Ничем электромагнитное излучение от 5G в диапазоне 700 МГц не отличается от аналога у телевидения в диапазоне 700 МГц. И по факту... Давно известная вещь, и, собственно говоря, никакого такого жесткого влияния на организм оно не имеет. То есть, конечно, излучение ионизирующее, не ионизирующее. Ионизирующее — это, ну, вот, более высокочастотные, скажем так, излучения, как то там ультрафиолет, рентген, радиация, вот туда. Это, да, это действительно вещи опасные, разрушающие. А те частоты, которые используют базовые станции, ну, они просто могут согреть организм. То есть что можно получить? Ожог. Но это надо, во-первых, чтобы базовая станция светилась какой-то невероятной мощностью. Во-вторых, надо залезть на крышу, обнять эту антенну, прижаться к ней и долго сидеть. Ну, в целом, никакого новшества в 5G относительно любой радиопередачи со времен Попова и Маркони нету. Никак это не отличается от оборудования. И тем более надо понимать, что есть очень жесткие нормы. В России, кстати, гораздо более тяжелые и жесткие, нежели там в Европе.
Да?
Да, которые регулируют это все. И, безусловно, это не вредно абсолютно.
И телефон не так вредно.
Телефон, он вообще очень слабенький, если честно. Да? То есть, по факту, если базовая станция, там, ну, ватт 20-40 на канал на средней мощности может выдать в антенну, то телефончик там, ну не знаю, там, ну, 100 милливатт. То есть телефон очень слабенький, и повредить, конечно, не может совсем. У него просто батареечка слабенькая.
Давай, снимаем шапочки из фольги. Вот. Ну, по крайней мере, так нам сегодня рассказали. Ну что ж, хорошо, спасибо большое. Какой-то свет надежды появился в конце этого мобильного туннеля. Угу. Я рассчитывал на то, что станции ты произведешь больше, чем 1000. И,
конечно.
И 10, и 15. И то, что создает нашу технологическую независимость, то, конечно, вызывает все восхищение. Спасибо большое.
Цыпкин, ты достал.